происходит?
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как всегда, в этой студии протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня заместитель губернатора Архангельской области Елена Сергеевна Кутукова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И профессор Государственного академического университета гуманитарных наук и Российского государственного гуманитарного университета Александра Юрьевна Бахтурина. Здравствуйте. Спасибо большое, что вместе с нами сегодня. Народное единство, ведь это словосочетание мы довольно часто можем услышать. А мы решили сегодня разобраться в этих понятиях и поговорить о том, что это на самом деле такое. Тем более, что существует замечательный праздник – День народного единства. Отец Александр.
Да, и год 18-й объявлен годом единства российской нации, но так вот навскидку у нас нет представления, единого представления о том, что такое российская нация и через какие методы достигается ее единство. Очевидно, что речь идет о какой-то совокупности символических шагов, многие из которых, например, лично мне представляются не вполне удачными. Например, День народного единства, приходящийся на память иконы Божьей Матери Казанской 4 ноября, совсем не так воспринимается, если вы сидите в Казани. И надо сказать, например, что очень многие люди в исторической своей памяти в Татарстане болезненно относятся к событиям, которые происходили 5 веков назад или 4 века назад, болезненно к этому относятся. И вот мы находимся в ситуации полиэтнического государства, где достигнуть единства особенно сложно. Вот об этом бы хотелось поговорить и, может быть, обратить сначала вопрос к профессору, как мы с академической точки зрения рефлексируем над понятием единства нации.
И вообще нация, народ, Легко запутаться?
Запутаться легко, ну и, в принципе, вот, наверное, отец Александр, за что я зацепилась сразу, что мы находимся в ситуации полиэтнической нации. Ведь любое государство находится в полиэтнической ситуации. То есть какое государство мы не возьмем, мы нигде не увидим моноэтнического государства. Ну, если так напряжемся, ну, наверное, Исландия. Вот. А, в общем-то, везде мы видим вот это вот смешение этносов. И, в общем-то, всегда, вот, ну, собственно, в любых исследованиях существует понятие государствообразующий этнос. Этнос, который является доминантой и в конечном итоге к себе кого-то притягивает. И если посмотреть на историю России вот так, ну, в ретроспективе, ну, нравится это кому-то, не нравится, но все равно русские – это государство, образующее этнос. А вот от этого мы никуда не уйдем. Там понравится нам завоевание Казани, не понравится нам завоевание Казани. Но, тем не менее, притягивает вот этот московский центр, ничего с этим не сделаешь. Вот, а вопрос в том, как это все трактуется сейчас. И, собственно, опять же, вот, ну, мне приходится заниматься в основном проблемами нации начала 20 века. То есть, ну, процессы где-то, может быть, схожие в том смысле, что вот распад государства, он идет по каким-то определенным
лекалам.
Да, лекалам, маршрутам. И, в общем-то, вот то, что, допустим, ясно было в 17 году, это то, что вот это притяжение государства, образующего этноса, оно ослабевает, потому что, с одной стороны, ослабевает власть, а с другой стороны, появляется национальная элита. Национальная элита, которая тоже хочет власти. Опять же, вот, ну, как бы хорошо или плохо мы не думали про национальные элиты, вот этот компонент, он всегда присутствует. И, собственно, вот дальше мы сталкиваемся с проблемой. С проблемой того, вот какими, скажем так, рычагами, механизмами должен обладать государствообразующий этнос, чтобы стать привлекательным. Эту проблему решает любое государство. А вот, и, собственно, вот эта привлекательность этноса, вот это, наверное, та проблема, которую необходимо решать. А вот, потому что, ну, скажем так, вот, ну, Карамзин. Вот кто Карамзин по национальности?
Ну да, так.
Вот сразу мы вспомним, что он представитель, да, славного татарского рода. Вот, но, значит, чем-то русский этнос когда-то предков Карамзина привлек, И не только предков Карамзина, мы можем огромный список там славных фамилий привести, и немецких, и других, и прочих. То есть этнос, вот, ну, как бы в исторической такой ретроспективе, он был привлекательным. То есть привлекательна была не только русская власть, но и русская культура, и русский язык, и
уклад жизни.
Уклад жизни, да, совершенно верно. И, собственно, вот, наверное, вокруг этого, наверное, решается эта проблема, вот решается именно глобально. А вот не с точки зрения вот каких-то, может быть, там отдельных мероприятий, а вот именно как глобальная проблема единства нации. Наверное, как-то так.
Елена Сергеевна, вот вы человек, занимающийся практической политикой, вот эта тематика единства народа, мы говорим нации, она какое место в повестке дня занимает? Какими методами мы подступаем к ее решению?
Ну, вы знаете, я тут права и с Александрой Юрьевной, что, конечно же, нужно говорить о нашей идентичности, и у нас многие события, которые происходили, исторические события в России, в Российской Федерации, они доказывали, что вот русскость – это такое понятие глобальное, оно образующее, да, образующее нацию, русскость. Когда грузин, у нас были события, когда грузины говорили «мы русские», да, то есть русские – это принадлежность к стране, принадлежность к земле, поэтому наша русскость, конечно же, с моей точки зрения, это и культурные традиции, однозначно, вспомним Дмитрия Лихачева, это и, конечно же, наша безопасность. Я всегда говорила, что сохранение культурного наследия – это первоочередной вопрос нашей безопасности как государства российского. И если вы посмотрите последний указ президента, где у нас даны основные направления политики, да, на наше будущее, там одно из направлений – это культура. Это культурное развитие, это сохранение нашей культурной идентичности. Если мы посмотрим такой документ, который первый из документов стратегического планирования в Российской Федерации, там тоже одно из 11 направлений стратегических обеспечения национальной безопасности – это культура, это образование, это культура. Поэтому, конечно же, нам нужно говорить о том, как нам сейчас… Наверное, нужно поднимать и говорить снова о чувстве патриотизма, нужно говорить о наших исторических корнях, да, и нужно думать, как сюда вписать и такие события, которые, опять же, проходили на нашей русской земле, как репрессии. Как с нашей точки зрения, как вот сегодня наше новое поколение, которое уже вот входит в стадию взросления, это 16, 17, 18-летние люди, которые через 5 лет уже будут занимать какие-то некие государственные должности, с каким они багажом пришли, что мы им смогли вложить в головы и к чему они придут завтра.
Вот здесь есть очень важный момент такой. Наум Каржавин, наш поэт замечательный, он сказал однажды, что в педагогических институтах куется смерть нашей страны. Я, готовясь к этому эфиру, посмотрел результаты одного социологического обследования, которое проходило в Южном федеральном округе. Там, ну, патриотизм, понятно, понятие очень затасканное, и очень часто им злоупотребляют. Так вот, было прикладное совершенно исследование патриотизму школьников и студентов. Им задавали вопросы о Великой Отечественной войне, такой совершенно бесспорном для нас ценностно значимом событии. Так вот, попросили назвать самых знаменитых полководцев Великой Отечественной войны. Ну, были названы, естественно, Жуков, Рокоссовский, Сталин многими, но также был назван Брусилов среди полководцев Великой Отечественной войны, был назван Керенский по неизвестным для меня причинам и так далее. То есть здесь что-то, вот я вас обеих сейчас слушал, здесь у нас что-то ведь очень сильно пробуксовывает.
Что-то
то есть
не так.
Если этнос российский привлекателен сам по себе, то все пойдет и так само по себе, но само по себе не идет. Равным образом многочисленные, у нас же много очень государственных программ, они, такое ощущение, вот как посещение поликлиники. Если вы приходите к окулисту, он будет заниматься только вашими глазами. Если вы приходите к хирургу, он будет заниматься только вашими суставами, к примеру. А есть чувство такое, что у нас не интегральные усилия, у нас не интегральные усилия.
Давайте здесь поставим многоточие, продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходите.
Что происходит? Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Что происходит?
Продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня говорим о единстве нации, о том, кто мы такие и что нас объединяет, ни много ни мало. В этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев, а в гостях у нас сегодня профессор Государственного академического университета гуманитарных наук и Российского государственного гуманитарного университета Александра Бахтурина и заместитель губернатора Архангельской области Елена Кутукова. Ну вот, любопытную тему поднял в завершении предыдущей части протоиерей Александр Абрамов, что вроде так программа существует, но при этом слово «патриотизм», оно, как сказал опять же отец Александр, стало уже затасканным, а общество историю свою не знает, потому что Брусилова и Керенского считают героями Великой Отечественной войны. Почему так происходит?
Ну, я считаю, первое, это, конечно же, опять же, я уже об этом говорила, это наше образование, это наша система образования, которая, как уже сказал отец Александр, где-то пробуксовывает в том числе. Это наши стандарты по учебникам истории, да, это нет единого, наверное, федерального стандарта на, по вопросам изучения истории, по вопросам изучения культуры, и нет единой, с моей точки зрения, именно политики с точки зрения государства, о чем мы должны говорить нашим детям, что мы должны пробуждать, какие чувства мы должны пробуждать в наших детях. И я считаю, что на это должно быть направлено и искусство, и кинематография, и система образования. Здесь прав отец Александр, что нужно в комплексе смотреть. У нас не справится с этой задачей ни одно из отдельных министерств. Но это межведомственная проблема, и ну, это действительно государственная проблема.
Александр
Юрьевич. Да, ну, собственно, во-первых, наверное, сразу вопрос, что такое патриотизм? Вот есть патриотизм, есть национализм. Национализм – это не любовь к чужому, в первую очередь, вот доминанта национализма. Доминанта патриотизма – любовь к своему. И вот дальше, собственно, да, вот вы совершенно правильно поняли этот вопрос, как этот патриотизм воспитывать, и сможет ли это сделать стандартный выпускник педагогического вуза. Вот, ну, выпускников педагогических вузов много, они разные, вот через мои руки прошло уже, я даже не знаю, сколько десятков вот людей, которые в том числе занимаются преподаванием. Но сразу вот должна сказать, что вот стандарт воспитания каких-то чувств патриотических, вот ничего страшнее придумать нельзя. То есть если воспитывать патриотизм по стандарту, а учителя, вот, к сожалению, вот приходилось общаться с коллегами там на различных съездах учителей истории вот, в российском масштабе, и вот они спрашивают, скажите, пожалуйста, что мы должны говорить детям? Вот вы нам скажите, а мы это детям озвучим. Вот это, наверное, самый страшный способ исторического и патриотического воспитания. Потому что вот все-таки вот, ребенок существо доверчивое, но ребенок, он также чувствует любую неправду, в том числе, вот если учитель будет озвучивать этот самый педагогический стандарт, ребенка не обманьте. Он это поймет сразу. То есть, вот парадокс в том, что прежде чем выращивать вот это 16-летнее поколение, нам нужно вырастить учителей. Причем
вот-вот.
Это страшнейшая, тяжелая задача, многолетняя, потому что вот все-таки, вот, ну, я просто исхожу даже вот не из научного, а вот чисто педагогического опыта, это надо любить. Вот сам преподающий должен любить историю. любить, причем фанатично, где-то немножко. И вот, собственно, вот эта любовь к истории, а вот это, кстати, можно воспитывать через школу, она, вот такая вот чистая искренняя любовь, она формируется через историю семьи. У нас этому уделяют...
Через частную историю.
Да, именно вот то, что называется у специалистов микроистория. Вот история повседневности. Вот, и, собственно, вот этому уделяют внимание мало. Ну, потому что, да, у учителя, у него стандарт, у него программа, он должен рассказать про Дмитрия Донского, Куликовскую битву. Да. Но вот сформировать патриотические настроения вот на примере Куликовской битвы, допустим, можно. На примере там других каких-то периодов, а их тоже надо изучать по программе, сложнее. Ну, я понимаю, я увлеклась.
Нет, тут же вопрос не про чувства. Я полностью с вами согласен. Говорят, абсолютно правильные вещи. Абсолютно правильные вещи. И со стороны профессора, представителя образовательно-научного сообщества, и со стороны там, представителя органов власти. Там. Но я вспоминаю опросы. Два опроса, два разных социологических центра. Первый, фонд общественного мнения, 2014 год. Значит, какие самые важные даты в нашей истории? Третье место, крещение Руси. 66% сказали, это очень важно. Знаете, сколько процентов вспомнили, в каком году Русь крестили? Ну, как вы думаете? 16%.
Нормально.
16%. Значит,
сколько у нас в стране людей с высшим образованием?
Кто-то может сказать, ну, это, наверное, вот... А есть какие-то еще другие данные? Другие данные уже прошлого года. Всероссийский центр изучения общественного мнения. Кого свергли большевики? Ну, базовый вопрос понимания нашей
ответ
истории.
Ответ меньшевиков.
Ответ временное правительство Керенского – 11%. Мы не знаем базовых, мы, абсолютное большинство граждан страны, мы не то что, и после этого мы вообще не имеем права, может быть, даже называться там каким-то единым сообществом, народом, нацией, если мы не знаем вообще, кто мы и откуда. Разве не так?
Я не об этом. Я о том, что это не те вопросы, вот, которые надо задавать. Вот, да, вот кто-нибудь из социологов попытался задать вопрос, вы знаете биографию своей прабабушки?
Вот это очень
важно. Вот кто может ответить на этот вопрос?
Можно я вот как раз, да, от малого к большому, так скажем. Замечательное мероприятие «Бессмертный полк». Ну, суперское, да? Лет 15 назад я с моими детьми, мы изучили историю наших дедушек, кто где воевал. Слава богу, у нас все прошли Великую Отечественную войну и пришли живыми. Кто без ноги, кто без руки. Мы сделали футболки оранжевого цвета и ходили. Тогда еще родственница была жива, которая руководила хором блокадников на ступеньках Большого театра. И я с моими маленькими детьми, мы ходили в этих футболках. Было написано... победителя, а сзади фамилия, имя, отчество деда и Белорусский фронт. И мы ходили, когда это движение приобрело массовый характер, мои дети мне сказали, мам, мы не пойдем, мы знаем наших дедушек, мы не хотим эту толпу. Но это удачный пример, когда государство подхватило вот эту идею, и мы были не одни у ступеньков театра 15 лет назад, понимаете? Патриотизм, я считаю, это вот способность на движение души, способность в едином вот порыве подняться, и оно у нас есть. Мы не способны совершать подвиг каждый день, но способны в едином порыве встать, и мы способны это сделать и сейчас. Это мы способны. А способны на это наши дети? Вот у меня вот этот главный вопрос.
Ну, вот здесь я хочу горячо подхватить идею о том, что действительное знание единых ценностей возникает, когда ты микроструктуру хорошо изучаешь, когда ты частную жизнь себе представляешь. Вот да. Вы, Елена Сергеевна, участвовали не так давно в открытии выставки, которая называется «Живые». Это рассказ о повседневной жизни, да, христиан православных в советское время. Потому что у нас такое впечатление, что вот досоветская церковь существовала, например, потом новомученики, потом в 90-е годы Возрождения, а между этим как в бублике дырка, ничего нет. А на самом деле есть, люди носили крестики, зашивали их там за воротник рубашки, чтобы на физкультуре не видели.
Прятали иконы,
прятали иконочки и так далее. Вот я к чему об этом говорю. Ставший уже при жизни классиком французский историк Пьер Нора написал знаменитую работу, которая называется «Франция. Места памяти». Как это работает? Исследователи выделили несколько тем, 2-3 темы, которая разделяет народ Франции. Разделяет, в смысле, делает у народа Франции противоположные суждения по одному и тому же вопросу. Например, участие французов в движении сопротивления. Одни считают, что вся Франция была в сопротивлении, другие считают, что все были коллаборационистами, третьи считают, что ни приход немцев, ни их уход ничего не значил. Так вот, выделили эти темы и потом предложили давайте 10-15 крупнейших ассоциаций, которые у вас возникают, например, с гитлеровской оккупацией Франции. Париж, Виши, женщин потом, которые пережили оккупацию и стали спать с немецкими офицерами, наголо стригли горожане после окончания войны. В общем, таких ассоциаций удалось много набросать. А после этого были выделены точки, места этой памяти, которые стали мемориализовываться. И теперь у Франции есть... Это, кстати, по-моему, единственная страна, где эта работа идет системно из европейских. У Франции есть отражающее взгляд общества и государства те или иные мемориальные центры, которые любой француз может посетить. Это там Компьен, это Пантеон, это еще что-то. Но здесь речь идет о едином, ненавязанном, ставшем итогом консенсуса, видении истории страны. Совершенно не значит, что, дорогие друзья, мы теперь вам повелеваем считать битву под Москвой проигранной или выигранной.
Если перевести вот то, о чем вы говорите, отец Александр, на нашу почву, то возникает вопрос. У нас должен быть одновременно существовать памятник памяти жертв сталинских репрессий, а рядом памятник Иосифу Виссарионовичу?
А вот Елена Сергеевна,
ну, вот ответ на этот вопрос, это. Да, ответ на этот вопрос мы узнаем уже после короткой паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите.
Что происходит?
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня профессор Государственного академического университета гуманитарных наук и Российского государственного гуманитарного университета Александра Бахтурина и замгубернатора Архангельской области Елена Кутукова. Говорим мы сегодня о единстве народов России, о единстве российской нации. Вообще, кто мы такие на самом деле? И любопытную тему затронули перед перерывом, говоря о единстве, о слове, которое часто можно услышать в последние годы в нашей стране. И отец Александр вспомнил опыт Франции, где есть памятник представителям разных сторон в те или иные исторические периоды, скажем так. У меня возник вопрос, что нам ставить тогда рядом памятник жертвам репрессий Сталина, а рядом памятник Сталину, так что ли?
Провокационный вопрос, но, значит, вопрос очень правильный. Давайте еще чуть-чуть дальше взгляд наш направим. Времена Ивана Грозного. Тоже ведь человек, который сделал для России, я считаю, очень много. И человек, при котором, опять же, да, Архангельская область, город Каргополь, основан в 1146 году, на год раньше Москвы, имел монополию на торговлю соли, процветал просто, да. И тоже очень много для городов российских сделал царь Иван Грозный. Теперь чуть-чуть, ну, и было очень много минусов, да, репрессий, убийств, которые, я считаю, что в неполной мере, в неполной форме и не совсем правда до нас дошла. Споры очень многие ходят. То же самое сталинские времена. Вы вспомните призыв братья и сестры во время Великой Отечественной войны. Вы вспомните много положительного, что сделал этот человек для России. И вы вспомните множество жертв и множество репрессий, и что происходило. Поэтому вот этот вопрос, он очень важный, и очень важный именно сегодня для, опять же, понятия народного единства, и я бы сказала, для понятия согласия. В Париже есть площадь Согласия, на которой рубили головы. Да, и Робеспьеру, и энному количеству уважаемых людей достойных. Поэтому нам сегодня нужно говорить о понятии согласия.
Это очень важно.
Мне кажется, консенсус невозможен, потому что каждый раз, я говорю исключительно исходя из своего журналистского опыта, каждый раз, когда я в эфире произношу имя Сталин, значит, телефон начинает разрываться. Часть аудитории говорит о том, что это великий отец народов, часть говорит о том, что это страшный преступник. Тотальное неприятие. В одной из предыдущих программ мы практически разнимали собеседников, и это происходило уже не в первый раз. Так, кстати говоря, знаменитая драка в эфире в соседней студии нашей радиостанции между двумя уважаемыми людьми,
и тогда членами
и Шевченко,
Совета по правам человека,
тоже была связана ни много ни мало, значит, с фигурой Иосифа Виссарионовича. Консенсус невозможен, кажется мне, по крайней мере, в ближайшие этак лет 40. А что думаете вы, Александр Юрьевич?
Ну, что касается 40 лет, наверное, вы правы, может быть, даже 50, потому что на самом деле вот взвешенная оценка исторического события, она придет только тогда, когда вымрут свидетели.
И постсвидетели.
Да, и постсвидетели, то есть те, кто вырос вот на воспоминаниях, воспоминаниях старшего поколения. Вот они должны уйти. Это вот, собственно, реальность любого исторического исследования. Хотя вот обратите внимание, ведь на памятнике тысячелетия России в Новгороде Ивана Грозного нет. Не поместили. Хотя уже, в общем-то, вымерло не одно поколение. А вот, и тем не менее этот разгром Новгорода не был ему забыт. А вот жителями Новгородской земли, где, вот, собственно, ставился этот памятник. Вот, поэтому это, в общем-то, вопрос вот такого вот исторического времени. Потому что если вот сейчас мы попробуем провести ну, какой-то социологический опрос, да, отношение к Сталину и к репрессиям, да, у нас расколется мнение, расколется позиции. Памятник репрессиям ни у кого сомнений не вызовет.
Не скажите, вызовет и вызывает.
Вызывает, да?
Вот здесь в этой же студии сидел один опытный матерый сталинист, так сказать, и он говорит, а что? И он в своих, и в своих публичных выступлениях он говорит, с какой стати поставили этот памятник, по 58-й статье расстреляли 75% виноватых людей.
Сотрудник одного из
крупнейших
российских Российской академии наук.
Да. Да. И он говорит, ну а что это? Говорит, правильно, 75% расстреляны по делу, а 25% еще надо смотреть, а вообще никого не расстреливали. Я ему напомнил судьбу великого историка права Бенишевича, которого расстреляли только за то, что он в 1938 году издал в Мюнхене свою книжку по на Маканоне по большому при Большом Требнике, в общем, абсолютно аполитичную работу, и одно академическое дело чего стоит. То есть даже здесь есть серьезная полемика.
Да, ну и она будет продолжаться, никуда мы не денемся, потому что ведь ну, историк же не работает со всем массивом источников. Даже вот знаменитые публикации, там Лубянка, Сталин и прочие, вроде бы они там опубликовали фрагменты следственных дел, но это фрагменты.
Но надо иметь в виду, ведь и я хочу тут как раз адресовать вопрос Елене Сергеевне, историк, тоже человек, он заложник в том числе и своих политических убеждений. Он, конечно, очень часто, естественно, стараясь подняться над обыденностью и быть объективным, он также и заложник метода, но все равно он остается человеком политических убеждений. Мой вопрос, Елене Сергеевне, вот какой. У нас, вот мы говорим, вы сказали сейчас, Александра Юрьевна, что... что через 40-50 лет, может быть, придет какой-то консенсус, но он не придет и через 40-50 лет, если мы будем так или иначе сидеть сложа руки. Например, у нас по поводу вот отношений к советской власти имеется решение Конституционного суда о том, что Политбюро являлось органом партии, который узурпировала власть в стране. Ну, кто об этом решении Конституционного суда знает, а... И Б, кто к нему отнесется серьезно, как к обязывающему решению. Вот вопрос Елене Сергеевне такой: как вам видится, что могло бы и должно было бы делать государство для того, чтобы содействовать согласию вот в этих как раз разделяющих обстоятельствах, в обстоятельствах горячих дискуссий о прошлом нашей страны, в обстоятельствах, ну, в общем, непрекращающейся холодной гражданской войны?
Вы понимаете, тут вопрос очень такой серьезный с той точки зрения, что я все-таки сторонник, что должна быть государственная политика в отношении вот этих вопросов, и мы должны понимать, а что вообще, что хочет государство от этого всего.
Вот это очень существенно.
И это нужно обсуждать. Вы видели, как мы отметили столетие революции? У государства нет единого мнения на эту тему, и мы очень аккуратно обходили, мы не говорили, что революция – это хорошо, и не говорили, что революция – это плохо. Да, был Всемирный народный русский собор проходил. И там у нас мнения разделились. Те люди, которые выходили и говорили, что революция – это хорошо, но это, по-моему, только был у нас Жириновский, что революция – это плохо. Простите, он вышел и во всеуслышание, но он себе может это позволить, он политик. Он политик, причем соответствующей партии, вот он вышел и сказал об этом. Все остальные очень аккуратно обходили эту тему. Поэтому пока у нас нет единой государственной политики в этом отношении, пока мы не говорим, что мнение государства вот такое, что нужно поставить и памятник Сталину, и памятник жертвам репрессий, мы с вами, я согласна, консенсуса не достигнем. То же самое, что и вопрос доступа в архивы. Это должно быть политическое решение государства, что да, человек, потомок предателя, может иметь доступ в архивы, да, и посмотреть, там, кого же предал его дед. И также наоборот.
Но только по отношению к реабилитированным. К нереабилитированным нельзя.
Нереабилитированным нет. А реабилитированный родственник, пожалуйста.
Но только сами родственники.
Но это одно единственное дело. Это не массив.
Да, конечно.
Вопрос предательства. Да, вот отец Александр сказал, что был коллега из исторического института, который сказал, ну и правильно их всех расстреляли. Какое там предательство-то? Да, 58-я статья и все.
Тогда у меня возникает вопрос. Мы очень часто апеллируем к государству. Государство должно сделать то-то, то-то и то-то. Совершенно справедливо. Но при этом ведь это должно все идти снизу. Ну, то есть невозможно чиновников сделать из нас единое сообщество. И, может быть, просто мы сами к этому не готовы. Мы сами не хотим изучать и знать нашу историю. Не просто историю страны, а историю своей семьи. Насколько я знаю, в Японии, например, там 10 колен знают. У нас в России имя прабабушки тебе, скорее всего, ничего не ответят. Да и с бабушкой не факт, что отчество вспомнит. То есть, может быть, мы даже, получается, приговорены, получается, что мы не хотим знать, не хотим сосуществовать вместе, не хотим знать историю.
Ну, это, знаете, еще, конечно, вот...
Или я пессимист, нагоняю страх.
Нет, вы вообще очень пессимистичны.
Ну, как сказать? Ну, во-первых, надо все-таки помнить, что вот в этом смысле на нас очень влияет вот этот вот период тех же самых репрессий. То есть очень много ситуаций, когда историю семьи помнить было опасно. И вот, ну, просто я вот исхожу из своего такого небольшого очень опыта сбора устных воспоминаний об этом периоде, и очень многие, они, в общем-то, просто, ну, вот на каком-то этапе просто отрекались от этого прошлого. И вот наше общество, ну, частично, я не говорю, что все, да, вот, но частично общество вот прошло через период этого отречения от себя. А вот когда прятались письма, когда забывались родственники, когда о ком-то не рассказывали и так далее, и так далее. И вот сейчас мы, в общем-то, вот переживаем некую стадию восстановления этого прошлого. Вот. Ну, конечно, всем приятно иметь предков, которыми можно гордиться. Вот, иногда появляются предки не очень симпатичные, вот, потому что все же хотят, чтобы предок там был, я не знаю, генералом, героем.
И
там
не был Чикатило.
Да, и Чикатило, и так далее, и так далее. Вот, и надо сказать, что, в принципе, вот если говорить о том, что чиновники нас не сформируют, это, в общем-то, вы правы, конечно. А вот, но, с другой стороны, вот, вот история вообще, она вредная вещь, у нее всегда две точки зрения. Вот. А с другой стороны, вот обратите внимание, вот эти вот выставки в манеже. Ведь люди идут, они узнают, ну, какие-то вещи вроде бы банальные.
Сейчас,
да?
Уже по всей стране.
Да, то, что они там, ну, из школьной программы забыли. И у кого-то это, может быть, вот какие-то микроточки, но
речь
это происходит.
Речь о выставке «Россия. Моя история».
Да, и вот у них возникает, а вот там, а у нас, а бабушка, а дедушка, а вот эта фотография... То есть это очень долго всё.
Вы знаете, один мой знакомый съездил в Иерусалим, приехал и сказал: «Хочу быть евреем». После этого он съездил в Ереван и сказал: «Хочу быть армянином». Но русским, по-настоящему русским, видимо, он быть не хочет. Но вот почему в Армении, например, или в Израиле существует действительно такая сплоченная нация? И как возможно ли это у нас? Или это вообще в принципе в силу объективных причин невозможно? Я хотел бы об этом поговорить после короткой паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите.
Что происходит? Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. Сегодня говорим о народном единстве, о единстве нации, о российской нации. Во всех этих понятиях мы разбираемся. Ну и самое главное, мы себя ощущаем вместе или нет? Вот обо всем об этом мы сегодня говорим с профессором Гауган и РГГУ Александрой Бахтуриной и заместителем губернатора Архангельской области Еленой Кутуковой. Елена Сергеевна, хотели добавить в предыдущей части, после моего спича от друга, который съездил, значит, в Израиль и захотел стать евреем, съездил в Армению и захотел стать армянином, а вот с родиной пока проблемы у меня.
Я хотела сказать вот к предыдущему моменту, да, предатель или там погибший или убиенный, это как подать. Я когда-то давно, в 2010 году, посетила Кубу. Вы знаете, что Че Гевара, ну, для них это национальный герой. А потом вот как-то просто события так совпали. Я вернулась в Москву, и в музее, в выставочном зале «Гараж» была тоже выставка, посвященная Че Геваре. И там он представлен террористом, реально террористом, и правильно, что его убили, расстреляли как террориста. Вы понимаете, два абсолютно... Абсолютно две точки зрения, абсолютно разных. Потом второй момент. Человек, который воцерковленный, мне рассказывает про своего деда, который всегда был коммунистом и был против белогвардейского движения, то есть всегда был на стороне большевиков. Этот человек мне говорит: ты понимаешь, я считаю, что если мой дед свято верил в то, что он делает, и жил вот в этом государстве, которое проводило такую политику, он заслуживает Царства Небесного. Вот просто вот. Да, он там расстреливал, да, он сдавал, но он придерживался государственной политики. Мое мнение сегодня, что нас вот примирить и действительно помощью очень большой, опять же, вот в формировании государственной политики, да, это семья, да, это наша малая церковь, но это еще и православие наше. Ко мне экономисты, ведущие экономисты сегодня, которые пишут программы, мы с ними дискутируем достаточно много, в том числе на площадке представительства Архангельской области в Москве, мне многие говорят, что, ты знаешь, нас спасет, видимо, православие, вот наше православное прошлое, что почитай отца и мать, вот эти вот семейные ценности, которые поддерживают православие и которые пропагандируют православие, вот они нас соединят и они нас укрепляют. И вот все больше людей в это свято верит.
Ну вот, развивая эту тему, скажу следующее. Я проходил, когда по окончании ИСТФАКа архивную практику в архиве древних актов, я убедился, что техническая возможность почти у каждого есть проследить свою семью до момента генерального межевания, потому что это 18 века, Екатерины II, потому что это очень массовый источник. Откуда бы вы ни были, практически везде есть материалы генерального межевания, и вы можете найти по материалам того или иного села, того или иного города. А глубже очень сложно, если вы там не голубых кровей и так далее, глубже очень сложно уйти в 17 век, там, в 16 невозможно, а до 18 века мы можем себя проследить. Штука в том, что действительно мы, во-первых, этого делать не хотим, а во-вторых, видите, мы все время срываемся на оценки. Мы хотим обсудить, как это было хорошо или как это было плохо, а мы должны обсуждать, как это было. Мы просто должны говорить о том, как то или иное событие было. И мне кажется, когда люди скрывали свои семьи и сейчас не хотят к каким-то вещам возвращаться, необходимо говорение правды. Потому что это выполняет функцию, на самом деле, коллективной психотерапии по отношению к нации. Нация на протяжении 20 века неоднократно потерпевала тяжелейшие травмы, в том числе травмы сознания. И тот факт, что мы сцепляемся, насмерть сцепляемся вокруг фигуры Сталина, говорит о неисцеленности общества, о том, что примирение не достигнуто.
Об отсутствии согласия.
Об отсутствии согласия, именно. И вот мне представляется, например, что государственная политика должна быть нацелена, там, где это возможно, на максимальную открытость для исследователей архивов, на максимальный доступ населения к качественному историческому знанию. Потому что, когда мы видим госзаказ на фильм о войне, где девушки с прекрасным маникюром играют медсестер в окопе и занимают там всякие привлекательные позы для того, чтобы больше понравиться зрителю, а зритель со временем начинает думать, что именно так война и происходила, потому что те, кто ее не застал, уже сам ничего не знает, для них это кино становится псевдоисточник.
А, отец Александр, вы сказали очень важные слова, помимо прочего, самоидентификация. Но тут у меня возник вопрос, с которым у меня с самого начала крутится. Ведь самоидентификация начинается с того, что я себя как-то называю. Я там американец, я еврей, я армянин. Но мы до сих пор до конца даже не можем понять, а кто мы. Сначала всем говорили, что мы россияне. Потом это слово стало неприличным, и стали говорить слово «русский». Потом это слово стало неприличным, и снова стали говорить «россиянин». Значит, а как правильно?
И вот интересно, и вопрос в связи с этим. Обратите внимание, как мы к людям адресуемся, например, стоя в очереди. У нас, да. У нас нет...
Товарищ или гражданочка.
И не так, и не так. Да. Мы, к сожалению, женщина. Вы занимали?
Уважаемый.
Но редко.
Так все-таки вот эта история «русский россиянин». Сколько же копий сломано вокруг этих?
Ну, копий будет еще много. Начнем, наверное, с того, что была еще же единая общность «Советский народ».
Да, я тоже хотела.
А вот в Советском Союзе. И не сработало. Вот, то есть рассыпалось очень легко. Вот, то есть на самом деле вот все-таки вот это россиянин, это, собственно, ну, политическая попытка, да, вот, определить вот эту полиэтническую общность. Ничего не поделаешь.
Словом, введённым Ломоносовым.
Государство полиэтничное. Вот, и вот, собственно, да, ему ищется определение. Вот. И это сложно, потому что, особенно вот учитывая, опять же, вот эти вот болезни прошлого, там распад империи, дальше воссоздание империи в рамках Советского Союза, там, ну, какое-то частичное и так далее. Это же...
Смотрите, есть очень простой, два варианта. Первый вариант. Мы говорим, россияне, чтобы не обидеть татар, башкиров, коми, корею, там, манси, ханты и так далее. Правильно? Правильно. Но тогда русские говорят, а мы тогда кто здесь? Почему мы не можем сказать, что Россия – страна русских? Почему это стало националистическим лозунгом, чем-то маргинальным? Ведь действительно, все-таки большинство проживающих в России – это русские. И вокруг этого огромное количество дискуссий.
Ну, это тоже старое заболевание с 1917 года.
Да. Вот да. Недавний пример, два дня назад. Меня в Париже вез на вокзал водитель. Он мне говорит, я русский. Я говорю, да ладно, вы по-русски не знаете ни одного слова, мы с ним общаемся на ломаном английском. Вот он говорит, я русский, меня зовут Иван, потому что у меня мой дед, он из Эстонии, и он там похоронен, но я русский. Это вот я к советскому времени, да? То есть он русский, он живет в Париже, не знает ни слова по-русски, но он русский. Это вот одно такое вот, ну, так, замечание, да. И второй вопрос, когда вы выезжаете за пределы Российской Федерации, вас спрашивают, там, вы откуда, вы что говорите, from Russia, да, там, я из России, и вам сразу говорят, а, ты русский. Вот, наверное, все-таки я вот больше к тому, да. Что мы русские.
Ну, вы знаете, я хотел бы еще добавить, вы очень любопытную тему подняли, значит, что происходит за рубежом. Значит, армяне видят друг друга, обнимаются полчаса, значит, беседуют и так далее, и так далее. Значит, и только русские или граждане России, приезжая в отель, радуются, что в отеле мало русских. Понимаете, это есть только у нас. То есть мы не то, что у нас...
Но здесь в этом нет сложности. Мы огромный народ. И вот как раз пример вашего знакомого, который в Израиле увидел сплоченность. Слушайте, страна воюет все время своей историей. Это очень маленькая страна. Равным образом, армян в диаспоре больше, чем в Армении. И это тоже очень малый по численности народ. Малые народы всегда демонстрируют тенденцию к большей сплоченности. Нас слишком много. Нас не смогла уничтожить коллективизация и Великая Отечественная война.
Елена Сергеевна. Да, простите, Александра Евгеньевна.
Да, ну, собственно, вот к вопросу о 17-м годе. Ведь вспомните, в 17-м году русский – это что? Шовинист. Вспомните работы Ленина. Борьба с великорусским шовинизмом. И потом с этим шовинизмом борется во имя чего? Во имя пролетарского интернационализма.
Кстати, в анкетах, биографических анкетах, которые Ленин заполнял, не было национальности русский, был великорос, и он писал великорос. Равным образом украинцы писали малорос, а белорусы писали житель Белой Руси.
Великорос.
Вы знаете, что любопытно? Как никогда, наша программа выходит уже не первую, не вторую неделю, как никогда в завершении дискуссии вопросов осталось больше, чем ответов. Но это прежде всего связано с тем, что тема такая, и думается мне, что мы ее еще обязательно продолжим. Спасибо. Спасибо большое за этот разговор. В гостях у нас сегодня были заместитель губернатора Архангельской области Елена Кутукова. Спасибо большое вам.
Спасибо.
И профессор Государственного академического университета гуманитарных наук и Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук Александра Бахтурина. Отец Александр, спасибо вам большое.
Спасибо.
До новых встреч в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Что происходит? Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.